Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер. Сергей Бунтман перед вами, перед телезрителями и перед микрофоном, если обращаться к радиослушателям «Эхо Москвы». Здесь вообще будет код доступа Юлии Латыниной, но пока Юлия Латынина в отпуске, мы придумали такую вещь. Три передачи у нас будут посвященные конфликтам, а конкретнее горячим точкам холодной войны. Знаменитым войнам, знаменитым кризисом. Первая передача сегодняшняя будет о Корейской войне, будет передача о Берлинском кризисе и будет передача о кризисе Карибском. Три, может быть, события. Одно протяженное во времени, другое достаточно краткосрочное, как Карибский кризис, и очень большая проблема в центре Европы. Три таких разогревшиеся точки холодной войны, которые вполне могли привести к войне полномасштабной между двумя великими державами и их союзниками. Но в том, что касается Корейской войны, то это действительно была война. И длилась она сравнимо с Второй мировой войной все-таки. Во всяком случае, та часть, которая называется Великая Отечественная, примерно столько и длилась, может быть, чуть-чуть больше. Я представлю наших гостей. Леонид Млечин, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас в гостях Эдуард Иванян, тоже оба историки, а Эдуард Иванян – американист, профессор, главный редактор журнала «Шаканада». Вот, смотрите, это война, которая называется в разных странах по-разному. Мы сейчас приняли название, которое больше распространено в англоязычных странах, это Корейская война. Китайцы называют как-то очень замысловато и как-то слишком конкретно для того, чтобы понять, что это был за конфликт. Корейцы северные называют это практически отечественной своей освободительной войной. Вот скажите, пожалуйста, вот через 5 лет после окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке крупнейший кризис. Мир осознавал это как новую войну или как просто некий конфликт? Вот сразу с этого начнем. Пожалуйста.
С кого начинаете?
За Эдуард Александрович, пожалуйста.
Ну, видите ли, в чем дело? Тогда, когда стал разгораться этот конфликт, пока еще конфликт, никто его не воспринимал как войну, естественно. Конечно, у этого конфликта была особенность. 5 годами раньше американцы испытали свою атомную бомбу, а всего лишь годом раньше испытали атомную бомбу и в Советском Союзе. Так что появились новые параметры, новые особенности любого военного конфликта, который на этот раз мог привести не только к поражению одной из сторон, но практически к самоубийству всех сторон, замешанных в этом конфликте.
Во всяком случае, по числу ядерных зарядов мог бы привести к чрезвычайно серьезным последствиям, если не так, как было потом, к уничтожению, как будет там, в 1962 году, как будет при угрозе Берлинского кризиса, таких противостояния, которые уже при огромных ядерных потенциалах. Но здесь все равно, но здесь была еще одна такая вот вещь, я бы хотел, чтобы мы ее обсудили. Вот когда назревал конфликт Кореи, который связан был все-таки с разделом зон влияния в Корее, вот с разными силами, которые были в Корее, пришли к власти в Северной и в Южной под разным контролем. Здесь меня не покидает ощущение, что всего-то прошло вот несколько лет, и хотя было первые атомные бомбы были ужасны по своим последствиям, но еще было не было такого движения антиядерного и осознания это как катастрофы. Могли бы применить?
По-моему, да, могли. Вы совершенно правы, говоря о разности потенциалов. У американцев к моменту начала Корейской войны...
К 50-му году,
да? Было 360 работоспособных бомб. Атомных, я имею в виду. В то время, как у нас было 5. По американским подсчетам, вы сами понимаете, наших подсчетов никто не публиковал. Но в 74 раза у американцев было Польши.
Леонид, как вы считаете?
Тут такая вещь, что даже не надо забывать, что вопрос о носителях. Вот это был в тот момент, когда ядерное оружие Соединенных Штатов было отделено от носителей. То есть оно, ядерное оружие, находилось под контролем атомной комиссии. И чтобы превратить это в настоящее боевое оружие, президент должен был бы отдать приказ о передаче их в распоряжение вооруженных сил. Приказа такого не отдавалось. Все находилось отдельно. И носители...
Как Хиросима с Нагасаки?
Это было отдельно. Это было отдельным распоряжением президента.
Распоряжение Трумэна было, да? Да.
Каждый раз он был подписан.
Объединенный комитет начальников штабов не имел никакого отношения. Это был приказ Трумэна.
Военные, кстати говоря, добивались, американские военные, всю Корейскую войну права распоряжаться ядерным оружием. И не получили его.
Нет, он не дал.
Это произошло много позже, лет через 5 после окончания Корейской войны, когда, наконец, были состыкованы носители и ядерное оружие. Поэтому вопрос о том, что ядерное оружие было бы применено, то есть вызвал Третью мировую войну, думаю, что нет. Но что теоретически, не будь во главе Соединенных Штатов президента Трумэна, а генерал МакАртур мог бы и добиться, хотел. Добивался этого, мог бы нанести ограниченный, без шуток, ядерный удар по Китаю, эта возможность была. Причем я думаю, что Советский Союз на это не ответил, потому что ответить было бы просто нечем на самом деле. То есть это просто могла быть чудовищная история, погибло бы просто огромное количество китайцев, но Третьей мировой войны бы не было. Знаете, мне кажется, вот это, между прочим, характерная особенность Корейской войны. И американцы, и Советский Союз тщательно избегали прямой конфронтации. Вот одна из первых телеграмм Сталина, Штыкову, военному советнику, там, значит, она говорила о том, что летчикам не залетать, отправлено туда прикрывать с воздуха китайских добровольцев, не залетать дальше 100 километров за линию фронта. И там отдельная строчка, позаботьтесь о том, чтобы никто не попал в плен. Это с нашей стороны. А с американской еще более интересно, да, значит, знает об этом лучше. Делалось все правительство Трумэна, чтобы американская общественность не знала о советском участии, потому что если
точно
бы знала...
Так же, как и мы не знали в Советском Союзе, не знали об американском участии.
В смысле,
я имею в виду о том, что идут бои между советскими летчиками и американцами, и гибнут и те, и другие.
Нет, пропаганда, что это американская агрессия, что героические там корейские народы.
Вообще, что советская хотя бы косвенно в этом участвует. Почему? Потому что американская общественность тогда потребовала бы каких-то мер в отношении Советского Союза, это означало бы
американцы своим не сообщали об этом.
Давайте вернемся на 1-2 шага назад.
Хотя бы, может, расскажем зрителям, с чего началось.
Да, все-таки, да. Мы не будем говорить, где Корея, это понятно. Но дело в том, что в результате...
Вопрос, где Корея, между прочим, был ключевым для начала войны. Потому что, а как же? Считается, во всяком случае, что Ким Ир Сен добился у Сталина и у Мао согласия начать войну, опираясь на то, что в заявлениях американских официальных лиц в начале 50-го года Корея не фигурировала в периметре, который...
Ачосон заявил об этом, но сам.
Да, он не включал. Ачосон в глубине печати сказал, что мы будем оборонять.
Соединенных
Нет, что-нибудь
Корея
защищать.
Корея не входила в периметр.
Так что вопрос о том, где находилась Корея, казался ключевым.
За периметром. За периметром.
Хотя на самом деле, знаете, думаю, что это деталь, а то, что Сталин сказал Ким Ир Сену, когда Ким Ир Сен приехал к нему с планом в январе, главное, чтобы американцы не успели вмешаться. То есть он предполагал, что они попытаются вмешаться. Вопрос был ключевой. Вы начинаете войну быстро, вы ее быстро наносите.
3 дня обещал Ким Ир Сен.
3 дня это невозможно было.
Нет,
за 4 дня
он
только дошел
он
до Сеула.
Сказал.
Вы должны провести военную операцию так быстро, чтобы японцы не успели, американцы не успели вмешаться.
А еще на полшага назад, в результате Второй мировой войны Корея была разделена.
По 38-й параллели.
По 38-й параллели.
Да. Так же примерно, как Германия.
Да.
Где
куда подойдет
пополам?
Советская армия
с севера
и с юга куда подойдет
американская
армия.
Река Ялудзян. Ялу у нас, и американцы называли река Ялу. Вот это пограничная, которая делила.
Далее, в отличие, в Германии там свои проблемы были, в Европе вообще свои проблемы, но здесь была аналогичный, но ход был такой, что должны, если я не ошибаюсь, что должны пройти выборы, потому что Корея уж очень давно была оккупирована Японией, давно она не была самостоятельной, давно по меркам 20 века, с 10 года, насколько я понимаю, да? Да, должны были пройти выборы, и каким-то образом должно было появиться корейское государство.
Было довольно снисходительное, покровительственное и такое свысока отношение к корейцам, что ну не созрели ли они для собственного государства, да может быть нужно их взять под опеку, там, или под опеку, или еще что-то.
Судят, кого? ООН, да?
Ну, ООН, или, может быть, вот Соединенные страны-победительницы. В общем, это дурно
они
сказалось.
Они есть Объединенные Нации, кстати говоря, страны-победительницы. Да. Да.
Это дурно сказалось на судьбе Кореи, которую, в общем, фактически бросили. И каждый... Мы создали на севере такой режим, привезли туда Ким Ир Сена, который всю войну отсиживался у нас в 88-й пехотной бригаде в селе Вятском под Хабаровском, да, поставили его главе режима. Вот он оказался настолько толковым, что сумел себе все подчинить. На юге создался тоже режим. Ну, на севере просто тоталитарный, чудовищно, хуже, наверное, на земле не бывало.
На юге тоже
такой малосимпатичный, но авторитарный.
В общем-то, не Махатма Ганди, во всяком случае.
Нет, просто авторитарный лидер.
Да. Малосимпатичный. Да. Я вот читал воспоминания
даже внешне
американского военного советника, когда северяне наступали, он говорит, на моих глазах из тюрьмы выводили и расстреливали всех политических заключенных. Говорит, и я стоял и ничего не мог поделать. То есть режим был малосимпатичный, но, давайте все-таки скажем правду, он был авторитарный, и потом он все-таки эволюционировал в сторону нормальной жизни, которая сейчас
достаточно,
в Южной Корее.
Скажем так, достаточно долго эволюционировал, но все-таки эволюционировал.
В отличие от северной,
которая... Да. Но вот товарищ Ким Ир Сен пообещал товарищу Сталину, что будет быстро займет всю территорию Кореи, пока и что он выполнит наказ товарища Сталина, и пока американцы не вмешаются, займет всю Корею. Тем более, что, насколько я понимаю, Ким Ир Сен говорил, что народ там, в общем-то, страждет. И тут же поднимет восстание в том же Сеуле. Причем Сеул обозначался северяне. Северяне здесь обозначали Сеул как столицу Кореи, а Пхеньян как временную резиденцию народного правительства.
Это и сейчас так. Северная Корея по существу не признает, а так мятежные там сепаратистские проамериканские марионетки временно владеющие.
Ну, когда страны, как да. Сейчас, а не когда надо, более-менее, когда
не надо. Вынуждены
ну, для
признать,
себя-то они знают, правда, да.
А, ну, естественно, да. 90% территории занял Ким Ир Сен.
Ну, дело в том, что планы военных операций разрабатывали ему советские советники, они же снабдили его достаточным количеством танков, стрелкового вооружения и всего прочего. Южнокорейская армия, конечно, противостоять абсолютно не могла.
140-150 было.
Он имел достаточно. И Южнокорейская армия, конечно, сопротивляться ему не могла, она просто рассыпалась, и он на четвертый день, по-моему, вошел в Сеул, и практически все было бы кончено, если бы Соединенные Штаты не предприняли, если бы мы еще не оказали им такую услугу дивную, убрав из-за того, что ООН не соглашалась предоставить место в Совете Безопасности народному Китаю. Там сидел представитель Чан Кайши, долго, кстати говоря, сидел.
Нет, это в Совете Безопасности не было.
Сталин приказал Вышинскому убрать. Значит, наш представитель Яков Александрович Малик со скандалом покинул Совет Безопасности, заявив, что он здесь не будет сидеть, пока, значит, не восторжествует истина. В результате первая резолюция голосовалась практически в первый же день. Они собрали Совет Безопасности и сразу же назвали северное наступление агрессии и потребовали, как полагается, в резолюции прекратить боевые действия, отвести их, наложить вето на это советский представитель МОВ, поскольку не было. Между прочим, 3 дня здесь, в Москве, американский поверенный в делах искал Громыко, чтобы вручить ему документ, он опубликован в сборнике, с просьбой, значит, попридержать вашего северокорейского друга и так далее. У Громыко, это было суббота, воскресенье, понедельник, только его, понедельник у него взял там сотрудник протокольного отдела, он получил ответ, что мы вообще здесь не при чем, что это вы нам тут такие претензии чудовищные предъявляете. А дальше они вторую резолюцию проголосовали, самую важную, о том, что раз Южная Корея подверглась агрессии, то Организация Объединенных Наций, исполняя устав свой, прибегает к коллективной самообороне и направляет туда свои вооруженные силы. И, кстати,
причем это не как сейчас, там ООН, миротворцы, ООН имела возможность послать под своим...
ОР.
Да, то есть полновесные вооруженные силы.
Ну, это Илья Александрович знает это лучше, но я так понимаю, что для американцев ведь это все наложило. Все не так просто. 49-й год, Чехословакия, взятие власти коммунистами. А 49, значит, это февраль. А 49-й, 1 октября, провозглашение коммунистического режима в Китае. Падение Чан Кайши, которого они поддерживали тогда. Значит, 49-й год, ядерное испытание. Да. Полное ощущение коммунистического наступления. Значит, две трети мира закрашены красной краской. Причем этот коммунистический мир с ядерным оружием, ощущение, и вот следующий удар. То есть, поэтому здесь последний рубеж обороны. Здесь надо защищаться. Если сдадим Корею, сдадим все. Вот я-то, если я правильно понимаю.
Да, но еще, не забывайте, еще буквально май 50-го года двухмесячное пребывание Мао Цзэдуна в Москве.
Да, подписание договора.
Да. Подписание договора, конечно. Тоже немногим позже подписали договор о дружбе, взаимопомощи, совместной обороне, абсолютно все. То есть тут была довольно сложная ситуация для Запада. И ведь только позднее стало известно о той договоренности, о тех разговорах и беседах, которые вел Сталин с Мао. Они абсолютно конкретно договорились. Одни занимаются продвижением коммунизма на Западе, Советский Союз, а Мао отдается право делать то же самое в Азии. Все. Мир поделен между двумя коммунистическими государствами, которые будут добиваться своей победы в соответствующих частях света.
Вот так получается, да. Но а что получилось на самом деле? Так вот, такая вот красная угроза, огромная, Китай, только что ставший коммунистическим, Советский Союз.
И дальше они видят, что это будет продвигаться дальше, что всю Юго-Восточную Азию, тут Япония беззащитная, да, не имеющая армии собственной после войны. То есть они в страхе полном, что коммунизм ведет настоящую агрессивную кампанию захвата мира.
Дальше. Что делается дальше? В перечислениях энциклопедических стран, участвовавших в так называемой Южной коалиции, в ООН, там очень много стран, пестрые флажки, но, конечно, главное это кто? Соединенные Штаты и все.
Это и Корея.
Ну, все прислали. От Англии приславши две бригады, до Новой Зеландии приславши по батальону. Ну,
две бригады это все.
Это серьезно. Все остальные прислали там где-то по батальону, там еще почему-то. Нет, конечно, Соединенные Штаты. Причем, насколько я помню, вначале американцы думали, что они ограничатся воздушной поддержкой, и МакАртур, командующий оккупационными войсками в Корее, полетел в Южную Корею смотреть, и оттуда он сообщил, что нет, никакой воздушной поддержки мы не отделаемся, либо мы вводим войска, либо катастрофа.
Самое интересное, спустя многие десятилетия американцы, подсчитав свои потери и потери обеих сторон в Корее, дошли до цифры 36,5 тысяч американцев, около 600 тысяч.
Потери только убитыми.
Да.
Только убитыми.
Да.
Серьезная война.
Да. Потери китайцев 600 тысяч и 2 миллиона корейцев южных и северных. Ни одного слова, ни одной цифры. Потери там англичан, ни одного человека вообще не фигурирует.
Есть.
Не фигурирует. Я говорю, конечно, должны
быть. Есть подсчеты, и они теперь достаточно вот просто в списке идут.
Но это единица.
Нет, только что гибли, наверное, минимальные.
Да, конечно, минимальные. А основные 2 миллиона корейцев погибли.
Для Кореи это вообще было, конечно, катастрофа. Это разрушенная страна, это погибшие люди, это похороненное будущее. Север Кореи. Это просто была катастрофа, которую втянул Ким Ир Сен, который еще потом назвал себя победителем. Но это замечательный человек, тема отдельного разговора. Ну, главное, значит, генеральный штаб, комитет начальников штабов предложил обычную схему американских ввода войск в тылу южнокорейских войск и постепенно подойти к фронту и поддержать. И МакАртур совершил то, что вошел в военную историю, хотя так он был когда-то фельдмаршалом филиппинским. Он высадился, и это было здорово. В тылу северокорейских войск в районе порта Инчхон и заставил воевать их с перевернутым фронтом, и северокорейская армия рассыпалась. Она просто рассыпалась несколько дней. И уже наоборот они рванули вперед, И уже было полночь, или катастрофа, и есть телеграмма, значит, нашего посла из Пхеньяна, который пересказывает разговор с помощником Ким Ир Сена, шеф сказал, что все плохо, упаднические настроения, придется эвакуироваться, и Сталин уже готовил руководство Ким Ир Сена к эвакуации. Да,
да? Именно Ким Ир Сена, что вам, возможно, придется покинуть Корею.
И Хрущев вспоминал, что в каком-то разговоре Сталин даже сказал, ну что ж, видимо, мы будем граничить с американцами, да, на Дальнем Востоке, ничего не поделать. Вот возникает вопрос.
Это какой? Это какой?
Это всё, это осень.
Это вся кампания.
Это 50, до вступления 20 китайцев.
С 25 июня до 50-го. Это
все 50-е. Все события происходят в 50-м.
На так называемые интерактивные карты. Они у нас сначала разделенные. Перед 25 июня. Потом все становится красным, за исключением такого зелененького, да, мысочка на юге, а потом все становится зеленым.
Совершенно. Это стремительное наступление американских войск. Тут возникает вот этот самый главный вопрос. Почему Сталин не вмешался? И Хрущев задается этим вопросом. Почему он действительно танковый корпус не послал? Ну, у Сталина не спросишь, но мне кажется, что он даже уже тогда, будучи не совсем здоров, ясно отдавал себе отчет в том, что вот нельзя этого делать,
из-за
потому что это будет война.
Из-за, да, Кореи?
Да. Корея не тот вообще, не тот предлог.
Понимаете, возможно, в периметр она входила, но погибать из-за Кореи Сталин не
В войну он не чувствовал себя. Я думаю, что он не чувствовал себя еще готовым. Да. Потом мы можем там отдельно проанализировать. Дальше у него было ощущение движения, что надо готовиться к войне с Соединенными Штатами. И Корейскую войну он потом воспринимал как тренировочную в подготовке. Летчики учились видеть в американских летчиках врага.
Но это чуть
это
позже.
Это уже в 50-м году этот, воевать не захотел. Поэтому он обратился к Мао Цзэдуну. А Мао Цзэдун тоже не хотел воевать. Ведь Мао Цзэдун не хотел воевать. И он начал войну из-за того, что американцы промахнулись. Когда они подошли к 38-й параллели, в Вашингтоне начинается обсуждение, что делать дальше. Вопрос схожий немножечко с военной кампанией, которая прошла на наших глазах только что. Вот они подошли к 38-й параллели. Может быть, остановиться? Мы освободили Южную Корею. Мы выбили агрессора. Давайте на этом остановимся.
И остановились. И сначала.
А потом торжествует точка зрения МакАртура, который говорит то же самое, что говорили наши военные. Пока мы не разгромим врага, над нами будет нависать эта военная опасность. Только полное уничтожение врага гарантирует, гарантирует безопасность и прекращение войны и вечный мир. Естественно, как все говорят военные. И он движется дальше. И когда войска американские начинают продвигаться к реке Ялу, к китайской территории, тогда Мао Цзэдуна включается своя механика. Он начинает считать, что теперь-то американцы, воспользовавшись ситуацией, попытаются его свергнуть, отомстить ему за то, что он в прошлом году сверг Чен Кайши, вернуть режим Гоминдана, и что он делает? Отправляет миллион китайских добровольцев. И этого удара американцы не выдержат, и откатываются назад, и все начинается сначала.
Кто собой представляли бегло китайские добровольцы? Это что, в основном... Вот та самая революционная армия, чем она подкреплена, чем вооружена?
Да, еще, конечно, не регулярная, не в полном смысле. Она еще только формировалась, китайская добровольческая, при всей сомнительности этого термина. Она, конечно, не была добровольческой.
Ну, да.
Вот. Но она все-таки была боеспособной силой. Это отнюдь не ополченцы,
миллион,
которые...
Да.
Никто не потом.
Мы сейчас прервемся в нашей программе. Я напоминаю, что пока Юлия Латынина в отпуске, у нас 3 конфликта времен Холодной войны в 3 субботы будут разобраны. Сегодня Корейская война, она продолжится через 3 минуты.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Мы продолжаем нашу программу о конфликтах. Вот 3 недели у нас будут по субботам. Здесь пока мы заменяем Юлию Латынину.
Втроем
пытаемся это сделать, отступив от когда уехал временно Владимир Иванович Немирович Данченко, Станиславский думал, кем его заменить. И у него получилось так по разным функциям человек 15, по-моему, по его расчетам. Ну так вот, мы будем говорить о трех конфликтах времен Холодной войны, трех точках, в которых которых могла начаться и новая мировая война. Корея сегодня, мы будем говорить о Берлинском кризисе и о кризисе Карибском. Эдуард Иванян и Леонид Млечин. Вместе с ведущим Сергеем Бунтманом мы говорим сейчас о Корейской войне. Так вот, вступают уже игроки серьезнейшие со стороны севера. Это Китай.
Мао Цзэдун. Да.
Китай, Мао Цзэдун и... А Советский Союз когда присоединяется?
Советский Союз отправляет сначала одну дивизию, потом вторую, потом третью авиационную для прикрытия китайских добровольцев.
То есть Советский Союз, в отличие от Соединенных Штатов, ограничивается воздухом?
Только. И потом только после того, как вмешались китайские войска.
Потом все самолеты были в китайские краски окрашены, обмундирование было китайское, и летчикам стали выдавать таблицы переговорные на китайском языке. И в одном полку таки попытались во время боя разговаривать по-китайски, потеряли самолет и выбросили. Дальше, конечно, разговаривали только по-русски. Вот. Бились они очень успешно. Появление МиГов 15-х там в корейском небе оказалось для американцев очень неприятным сюрпризом. И пока они не получили самолет Сейбра, там воздушные бои были в пользу наших летчиков.
Но и потери были.
Потери были тоже.
Вот о потерях в столкновениях воздушных американо-советских, о потерях этих есть такая победоносная теория, ничего об этом не говорить. То есть всегда, которые вот от 53-го года, скажем, до 80-х годов.
А вы знаете, что я еще недавно пытался разговаривать с нашим летчиком, там воевавшим, в них это сидит по сей день, они сейчас не решались.
Не решаются. Но, с другой стороны, пишут сейчас много, и, кстати говоря, и участвовавшие люди и начинают считать сейчас. А дальше была катастрофическая, была такая. Знаете ли вы, что потери МиГов по отношению к... Какие там были?
Там у них Б-29 был.
Сейбра. Один к 86. Ну, один американец на 86. И то неправильно. Да, самое реальное, как сейчас считают специалисты, это 3,5 к 1. А до поры до времени 1 к 1.
Вот по этому поводу сказать ничего не могу, да, но должен сказать, что, слава богу, редкий случай, когда товарищу Сталину скажем спасибо, что он ограничился только воздушной поддержкой, поэтому потери человеческие все-таки для такой войны были небольшие. Да. Но давайте мы все-таки вернемся.
Все-таки не нашей войны, не забывайте.
Наша война, она могла быть наша легко, если бы все-таки вот он не решил для себя, что, к счастью, не будем из-за этого воевать с американцами. Я представляю себе некие другие горячие головы, что тогда, что сейчас, которые бы сказали бы, да мы из-за братьев северных корейцев все там ляжем, сейчас пойдем и умрем. Ну, то есть не сами, конечно, а других пошлем.
Вы знаете, в то время вряд ли. Не забывайте, о каких годах мы говорим. Недавно, лет 5 тому назад, кончилась Великая Отечественная война. После этого вот этого не было.
Уже было.
Не было. Я же жил, а вы нет.
По историческим источникам летом 50-го года на Дальнем Востоке и даже в Подмосковье раскупалось все в магазинах и говорили...
Так это наоборот не то, что мы хотим воевать, Леонид. Это то, что мы понимаем.
Мы говорим, если даже Хрущев недоумевал, что же мы не отправим танковый корпус, а он-то человек штатский был, хоть и добрался от генерал-лейтенантских погон. Это значит, что были желающие побывать, но не будем.
Никита Сергеевич достаточно легко распоряжался.
Говорить об общественном мнении,
общественное мнение.
Я ни при чем. Я говорю...
Нет, ну, я сегодняшним языком называю...
Юрий, ваше предложение не галдеть три голоса мы принимаем. Вот. То, что говорил сейчас Леонид о запасах, это понятно. Запасать соль, спички... Это понятно. Если вдруг будем воевать, это не значит, что мы так быстренько туда все побежим воевать.
Нет, все никого же не спрашивают. Друзья мои, все, когда нас спрашивали, хотим мы воевать или нет, решает это все всегда руководство страны, что тогда, что сейчас. Но на счастье, в тот момент там в руководство страны голова была странным образом охлажденная, свежеохлажденная. Она не решилась. Могла быть другая голова, или эта голова в другом настроении, и все могло повернуться иначе.
Вернемся на театр военных действий. И что там происходит? Вот
там происходит самый ужасный генерал МакАртур, который терпит поражение. А мы знаем, что это за человек, который не терпит поражение. Вы бы видели его лицо, это высокомятый вздернутый подбородок. Этот человек, который вернулся на Филиппины.
Аскетическое
лицо. И увидев трупы убитых японцев, сказал, вот такими они мне нравятся. Этот человек сказал, что все очень просто. Значит, надо нанести несколько тактических ядерных ударов по Маньчжурии, по расположению китайских войск, тогда мы их разгромим и все сделаем. И очень мало тогда популярный уже Трумэн, да, скажем так, ну, не очень популярный в 50-м году.
Очень непопулярный.
Да, очень
это
популярный.
Потом к нему изменили вот. Отношения,
да.
Намного позже.
Недооцененный президент, но, да. Значит, лучше знать моего это знает. Трумэн оказался перед труднейшим выбором, потому что эта дискуссия происходит так вот, можно сказать, публично, нанести или не нанести. А Трумэн хочет перемирия, он пытается уже вести перемирие. В этот момент МакАртур дает интервью в газетах и обещает Мао Цзэдуну снести его просто с лица земли. И тогда Трумэн делает то, на что никогда не решился бы даже Рузвельт, мне кажется. Он взял и уволил МакАртура. Какой разгорелся скандал! Я недавно видел выступление МакАртура, которого пригласили на совместное заседание обеих палат Конгресса, и он пришел туда и произнес потрясающую речь. Да. Он говорил... Когда я поступал на военную службу, это было очень давно, но я помню только старую балладу, в которой говорится о том, что старые солдаты не умирают, они куда-то исчезают. Так и я сегодня, который всю свою жизнь исполнял свой долг, как Бог повелел мне и служил Родине, я просто исчезаю. Прощайте. И зал, я видел, зал взорвался, аплодисменты, взорвалась вся Америка.
А как вообще его встречали на улице как
национального героя, да, лучше, чем Эйзенхауэра в 45-м году.
Да.
Взорвалась. И тем не менее, Трумэн настоял на своем. Ядерные удары не были нанесены по Китаю. И война вступила в такую вот затяжную фазу.
Окопная
война, которая продолжалась еще довольно долго.
Первая мировая, в какой-то период Первой мировой войны, вот именно вот этот характер приобрела.
Пока Сталин не умер. Как умер Сталин, тут же выяснилось, что можно и помириться.
И Трумэн ушел,
да. Ну, я не думаю, что
месяца до смерти Сталина.
Ну, не думаю, что сменившие его Эйзенхауэры и Даллес были такими миролюбивыми персонажами.
Там другие, так сказать, появились нюансы, давайте так скажем, с приходом Эйзенхауэра. Там уже, так сказать, пришел человек, в отличие от артиллерийского капитана Трумэна, пришел все-таки пятизвездочный генерал, который прошел войну и которому принадлежали очень серьезные военные заслуги, который знал, что такое война.
Ну, предположим, знаете, сейчас тоже вот сюжет, предположим, избирает МакАртура, тоже заслуженный человек.
А ничего не получилось.
Генерал и генерал, ведь это разное. Эйзенхауэр один генерал, МакАртур другой генерал.
Конечно.
Вот если был жив Паттон, то вот был бы третий вариант.
МакАртур исчез, хотя вот в этот короткий момент там все произносили. Маккарти, сенатор, говорил, что Трумэн, когда уволил, ему говорил, что такое бенедиктинный бурбон. Никсон требовал вообще, там говорили об импичменте Трумэна. Но из МакАртура политика не вышла, все, он исчез.
Но МакАртур остался исторической. Риджвей, который его сменил,
да.
ну, был такой Мэтью Риджвей.
Который очень аккуратно, между прочим, фактически спас тогда американскую армию отступавшую. Он ее спокойно держал на своих позициях, и дальше уже китайцы наступать не могли. Война все застыла. Она застыла вот на 38-й параллель.
Что было в то время для Советского Союза эта война?
В 1951 году Сталин собирает руководить первых секретарей социалистических стран, и генерал армии, командующий, начальник генерального штаба генерал Штеменко зачитывает каждому, какую должна быть у кого армия, в какой республике, сколько предстоит кому чего построить, и Сталин говорит, что к 1953 году страны НАТО, видимо, будут готовы к вооруженному конфликту, и нам надо быть готовым. Идет огромная кампания военного строительства, причем иногда...
Работа над водородной бомбой.
Водородной бомбой. Вообще тотальная кампания строительства, причем Сталин иногда, видимо, что-то нарушается, потому что он говорит, мне нужно 100 дивизий фронтовых бомбардировщиков. Они думали, он ослышался. 100 дивизий невиданное дело. В случае войны больше 60 не надо. Они поехали в генеральный штаб, потом сказали, товарищ Сталин сказал, 100 значит 100. И начинается, а это что? Это десятки тысяч самолетов, новые военные училища, огромное число людей, которые должны учить, новый аэродром. Железный, значит, тянется инфраструктура на север, туда, в сторону Игарки. Из чего можно? Дальше мы вступаем в сферу предположений. Что имел в виду Сталин? Действительно ли он готовился к войне или нет? Во всяком случае, он говорил, что Мао Цзэдуну посылал это, что смотрите, американцы слабенькие, они уже плачут из-за того, что несут потери в Корее. Чепуха какая, по словам. Они заплачут от настоящего удара. Вот. Ну, можно...
Сталин, значит, Корейская война Сталина убеждает в слабости. Нестойкости американцев.
В слабости. Да, слабости, он и так-то невысокого был о них мнения в этом смысле, да, Эдов
Саша? Да, как вояк он их не признавал.
Мне кажется, он представлял себе так, что ядерный удар какой-то Советский Союз выдержит легко, а вот Соединенные Штаты, столкнувшись с серьезным ударом, не выдержат. Поскольку авиация...
Извиняюсь, а европейские союзники перепугались со страшной силой, потому что уж если речь, так сказать, идет о том, что Советский Союз выживет, может быть, Соединенные Штаты переживут серьезно, но Европа-то не останется вообще совершенно.
Если ее будет не через Тихий океан
все идти,
а если будет
через Европу.
Конечно,
ее не будет вообще.
Да.
Или останется территория, которая не приспособлена для жизни. Абсолютно.
Это реальное ощущение, которое подтверждается свидетельствами, газетами, всем, то, что ощущение Европы.
Извините, не забывайте, что в то время Черчилль же вернулся.
В 52-м году, да.
Он же вернулся на пост премьер-министра. И вдруг этот старый вояка, который готов был на все, лишь бы покончить с коммунизмом, и у него же появились какие-то сомнения, и он стал осторожничать.
Да, и стал предлагать встречу в тройке, может быть, мы опять
так
попытаемся встретиться, поговорить.
Это говорит о том, что Европа, в частности, вот, Великобритания, Франция, они почувствовали эту опасность, они поняли, до чего могут дойти в противостоянии Советский Союз и Соединенные Штаты, да еще там Китай подмешался. В общем, ничего хорошего Европу не могло.
Знаете, я хотел бы обратить внимание на одно из ключевых последствий Корейской войны для нашей страны. Я думаю, что это те годы, когда сформировался яростный, полномасштабный антиамериканский рефлекс, когда Соединенные Штаты стали восприниматься как главный враг, как агрессивный враг, который вот напал на Северную Корею, а трактовался это только так. И как враг, способный на любые мерзости и гадости. Ведь сейчас мало кто помнит, а тогда обвинили американцев в том, что они используют бактериологическое оружие.
Только вопрос, как знали?
И американских летчиков сбитых заставляли на пресс-конференции это говорить. И они, значит, как бы в этом признавались, хотя мы знаем, что они сейчас-то точно известно, что никакое бактериологическое оружие не используют, хотя бы потому, что оно неэффективно, его нельзя используют. Была создана комиссия международная, от нас там участвовал вице-президент Академии меднаук, такой Жуков-Вережников, так, сомнительной репутации, обвиняли, что чума, там еще что-то, все эти чудовищные болезни американцы...
Ну, набили руку на комиссиях всевозможных, которые доказывали многое что.
И это засело. Я думаю, практически навсегда.
Навсегда.
А тогда, между прочим, зародилось вот это. Американцы пытались понять, каким образом сбитые летчики начинают все это говорить. Возникло это промывание мозгов, брейнвошинг, это термин, да. придуман одним журналистом в Miami Herald, по-моему, эта газета называлась. И началось огромное же исследование возможностей влияния различных препаратов на мозг человека, что людям известно по фильмам «Маньчжурский кандидат», который вновь и вновь переснимается. Книжка была такая, потому что американцы не могли понять, ну как нормальный человек говорит
вдруг
то, чего не
начинает говорить то, чего...
Конечно, немцы, нацистские исследователи, они заставляли признаваться, но никогда не заставляли признаваться в том, чего не было. Значит, решили в Соединенных Штатах, русские и китайские исследователи владеют какой-то особой технологией, которую они могут манипулировать. И возникла страшная мысль, что этими препаратами они сейчас воздействуют. Ален Даллес, выступая в институте, сказал, что надо следить сейчас за американскими политиками, а вдруг на них будут воздействовать, они будут произносить какие-то антиамериканские речи. И огромная, многолетняя в ЦРУ проводилась эта программа, пока не убедились в том, что, в общем, воздействовать на самом деле на психику человека нельзя. Ну, в общем,
тогда нельзя было.
Подозреваю, что
тогда
сейчас.
Нельзя было.
Но не буду, да.
Но здесь сразу начало обрастать предположениями, мифами, идеологической войной. Стала прирастать война обычная, которая шла в Корее. Сама война как завершилась, насколько я понимаю, к августу, да, 53-го года?
Ну вот то, что уже говорил Лен, stalemate, это окопно, это застыло.
Нет, ну вот как пришли просто к перемирию? Что
ну,
можно
извините, к перемирию все-таки Эйзенхауэр пообещал, что после победы на выборах, но еще не заступив на пост, он пообещал, что он поедет в Корею сам лично, и попытается договориться о перемирии уже основательно. Что и сделал. Еще не заступив на пост президентский 20 января, он до этого, будучи только победившим на выборах, поехал туда с группой своих советников и действительно встречался там, беседовал. Ну, конечно, с Ким Ир Сеном не встречался, вот. Но во всяком случае, я думаю, с моей точки зрения, все-таки на своем авторитете, на ожиданиях от прихода нового президента, видимо, все это сыграло роль.
Мао,
от его участия.
Что? Мао, война-то тоже надоела, потому что никакого прибытка от нее не было. Ну, бессмысленно, да. Конечно. А у нас после смерти Сталина исчезла необходимость в этой войне, поэтому сразу договорились.
Пришел же Маленков, и тот начал хотел, уже вещать.
Да.
Он
Маленков
знал,
хотел мира, да.
Призывать к миру, да.
Ким Ир Сен никто не спросил.
Я не успел повысказываться.
Нет, как-то не цитировали его. А вот Маленкова...
Ну, хотя Берия явно совершенно участвовал.
Конечно.
Но они были единодушны.
Триумвират там, конечно, но Маленков... Кого цитирует?
Ким Ир Сен никто не спросил, он был давно отстранен от боевых действий. Ему командующий китайским корпусом маршал Пен Дэхуай сказал: ты не беспокойся, теперь моя война. За что он возненавидел китайцев и потом вел уже себя совершенно самостоятельно, но это отдельная песня. Покончил там и с нашими людьми, и с прокитайскими. Война закончилась там же, где и началась, на той же самой 38-й параллели, только уже с разрушенной страной. Чудовищные последствия. Разрушенная страна. Я был из Севера Кореи, смотрел из юга, смотрел и видел памяти китайским добровольцам. То есть всегда спрашиваешь у северных корейцев, а сколько там погибло? Это большая тайна. И памятник нашим там стоит, и тоже спрашиваешь, что... Это большая тайна.
Вы знаете, очень интересно, когда да, на уровне Объединенного комитета начальников штабов, военных кругах американцев говорили об использовании тактического ядерного оружия, тактического. Был очень интересный вопрос задан одним генералом американским. А почему мы будем ударять-то этой атомной бомбой? Горные тропы, какие совершенно разрушенная инфраструктура, то есть никакой промышленности, ничего. Почему по людям? А больше нечего было бить атомной бомбой в Корее, в Северной.
Да и в Маньчжурии там тоже.
Да и в Маньчжурии.
В общем-то, ничего.
Абсолютно. Вот. Горные тропы, разбитые дороги, несуществующая уже инфраструктура, вообще города разрушены, абсолютно не почему было бить.
Вы знаете, извините, я вас прерываю,
потому что
надо подумать о последствиях, о последствиях еще для Европы. Вы знаете, характерная деталь. За неделю до начала Корейской войны канцлер Западной Германии Аденауэр обратился к американскому верховному комиссару с просьбой разрешить ему создать полицейский корпус. И было отказано. Через неделю разрешено было. До начала Корейской войны на территории Европы находились две плохо обученных неполного состава американские дивизии. После окончания там находился полноценный американский контингент, готовый к войне. То есть Корейская война, в которую втравил нас замечательный Ким Ир Сен, которого по глупости своей поддержали два руководителя социалистического лагеря, втянули мир в серьезнейшую гонку вооружений, в обострение обстановки, во взаимную ненависть, последствия, которые мы ощущаем и по сей
день. И вы знаете, боюсь, что об этих последствиях мы обязательно будем говорить и вспоминать Корейскую войну, не мы, я имею в виду участники, на нашей или на вашей следующей встрече, посвященной Берлинскому.
Ну, конечно.
Вот об чем говорим. Вы настолько это взаимосвязано, и последствия Корейской войны отразились на том, что произошло немного позже в Берлине, что надо сказать?
Ну вот посмотрите еще, вот здесь идея была какая, конечно, идея отвоевать Корею, а также половина мира не получилась. Где началась, там и кончилась. Для самой Кореи два государства как были, так и остались, и до сих пор остаются.
Но мир стал иным.
Мир стал иным. Когда Советский Союз стал осознавать идею, что, наверное, придется когда-нибудь сразиться с Соединенными Штатами. И давайте-ка проверим, что удалось проверить. Что удалось проверить, потому что здесь понятно, что МиГи-15 интересные, а МиГи, конечно, интересные, но несовершенные.
Ну, вы знаете,
что американская авиация быстрее развивается.
Нет, ничего не боялись совершенно американцев, ни наши военные, ни наше политическое руководство, военной техники их не боялись. Но давайте вот так посмотрим. Одно из первых мер, принятых после смерти Сталина, между прочим, Берия, остановка гигантских строек на Дальнем Востоке и в Сибири, строек связанных, вероятно, другого объяснения им нет, с подготовкой вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Не имея тогда ракетного вооружения, имелось в виду нанесение удара авиации через пролив по Аляске, где сейчас сидит возможный кандидат вице-президента.
Да? Вот сидит, этот, она уже бегает.
Этот, ну, во всем случае, ее замечательный штат. Вот, возможно, никакого другого объяснения этому нет. Но здесь мы вступаем в сферу уже предположений, потому что последние...
Апокалиптического порядка.
Ну, вы знаете, я так... Один из сыновей Анастаса Ивановича Микояна, когда умер, Сталин его спросил: слушай, папа, теперь война будет. На что Анастас Иванович, много знающий, сказал: вот если уж при нем не было, вот теперь, пожалуй,
вот
и не будет.
Как раз не будет. Да. Вот в чем дело. Вот еще, вот как Юрий говорит, не по глупости Сталин влез. Замысел или не замысел был Сталина? Или Сталин шел как-то в кильватере событий здесь?
Ну что, ничего, мы говорили об этом, что замысел был. Советский Союз займется делами на Западе, Мао займется на Востоке. Конечно, замысел. Замысел присутствовал. Другое дело, насколько он был дальновидным и реалистичным, это уже другой вопрос. Но замысел был.
Знаете, мне кажется, такая вещь, что Сталин, в общем, не хотел Корейской войны. Но тут выступают действия другие вещи. Раз он назвался вождем социалистического лагеря, он же должен дать своим ребятам простор. И если Ким Ир Сен говорит, что он хочет знамя коммунистическое продвинуть дальше, то как Сталин может ему сказать нет? Тут этот элемент был. Он не хотел, мне кажется, потому что когда приехал к ему Ким Ир Сен, тогда в январе, он выслушал его план, сказал, ну, потому что американцы не вмешались, но поезжай-ка ты к Мао Цзэдун, пусть Мао скажет последнее слово. Он поехал к Мао Цзэдун, не хотел Сталин.
Мы сейчас говорили о конфронтации, которая, и вот о таком антиамериканизме. Непосредственно за Корейской войной будет несколько кризисов в разных местах. Начнется война в Индокитае, начнется в 54-м году, да, если я не ошибаюсь, французская война в Индокитае.
Ну да, это уже крушение, это уже
Война
уже шла там на полкатушке.
Вот произойдет вот это. Будет у нас Суэцкий кризис у нас будет. Так что здесь это непосредственно поведение Советского Союза, это имело воздействие или не имело? Вот последнее, что мы в последнюю минуту можем
имело
сказать.
Имело воздействие на что?
На поведение Советского Союза, Корейская война. Какой-то урок дала или совсем другие
напугало
вещи?
Напугало страшно. Оно вообще... Вот они увидели в этом реальное воплощение коммунистической угрозы. Так вот тогда воспринимали. Коммунистическая угроза, которая...
А Советский Союз?
Советский Союз напугало. То, что Запад напугал.
Нас напугал? Да. Нас ничего не может
напугать.
Вот об
этом и речь.
Нас?
Я тоже...
Нет, ничего.
Нас?
Ничего
нет.
Подобного.
Нет. О чем нас можно напугать?
Первый у нас сегодня выпуск программы, посвященный кризисам и горячим точкам холодной войны. Следующий пункт у нас Берлин, потом Карибский кризис. Сегодня была Корейская война. Спасибо всем большое. До свидания.
Спасибо.